Здравствуйте, о земном и о небесном с вами. И сегодня мы вместе с архиепископом Пятигорским и черкесским Феофилактом будем искать ответы на важные жизненные вопросы. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, давайте сегодня продолжим тему, которую мы начали в прошлой программе. Это подготовка к таинствам. Не все я успела спросить вас.
Да, мне уже задавали вопросы после этого выпуска.
Вот тем более, может быть, мы еще кого-то сейчас опередим. Итак, мы с вами остановились на таинстве причастия. Не все вопросы были заданы. Вот, Владыка, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии к причастию идти нельзя? И бывают ли такие случаи, когда священник, может отказать человеку?
Конечно, бывает. Дело вот в чем. Препятствием к этому таинству служит не раскаяние. Это не тогда, когда человек просто, как мы уже об этом много-много раз говорили, сожалеет о том, что было сделано. А когда человек подходит к таинству причастия, а при этом внутренне вот тот путь, которым он шел, не меняет. Причастие для человека становится новым шагом по новой дороге. А когда человек не собирается сходить с прежней дороги, и когда он ничего не собирается менять в своей жизни, вот он как не любил или ненавидел кого-то, и не может простить, и до сих пор он это не делает, и даже подходя к причастию, он это не делает, и уходя от причастия, он продолжает ненавидеть, это означает, что само причастие для него не стало вот тем таинством, которое бы обновило его жизнь, а становится теперь еще и судьей. Нежелание и что-то изменить в своей жизни. Именно поэтому опыт нашей Церкви говорит о том, что причастие — это не только акт милосердия Божия, но и суда Божия. И человек, причащающийся недостойно, имеется в виду не исправляющий свою жизнь, не приносящий покаяния, навлекает на себя суд Божий. Тогда причастие может стать огнем, которое, если так можно сказать, поедает человека, попаляет человека. Не грехи самого человека, к чему призвано, а из-за выбора человека его собственную жизнь начинает жечь. Священник, как добрый врач, должен упредить об этом человека. И действительно, в некоторых случаях говорит, что нет, вы не можете причащаться. И не как наказание за какой-либо грех, хотя и такое может быть, как и епитимия. Но прежде всего, не причащение — это такое, знаете, побуждение человека к тому, чтобы с новой силой своей совести взвесить свою жизнь. Я не могу причащаться, значит, я должен поменять свою жизнь. И эта невозможность подойти к причастию для меня — серьезный повод задуматься о правильности пути, по которому я сейчас иду.
Ну так, а возможно ли идти к причастию без исповеди?
Есть разные практики отношения к самому таинству исповеди и причастия. Надо сказать, что одно от другого не зависит в прямой последовательности. Но, знаете, исповедь не является таким местом прохождения к причастию. Исповедь — это самостоятельное таинство. Действительно, в последние годы так сложилось, в том числе и в нашей Церкви, что исповедь всегда предваряет причастие. Это связано с большим количеством обстоятельств сложившихся традиций, в том числе и потому, что нередко бывает, когда люди тогда еще, когда этих храмов было недостаточно, приезжали в те храмы, где они действовали, и редко видели священника, и поэтому это была единственная возможность, в том числе, и быть на исповеди, быть у причастия. А сейчас, когда есть достаточное количество храмов строится, когда человек может определить для себя общину, священника, найти духовника и общаться с ним, тогда уже руководствуется вот советом этого духовника. И посредством этого совета определяет вот свое участие и в таинстве исповеди, как таинстве покаяния, и в таинстве причастия. Но сложившаяся сегодня практика говорит нам, да, что перед причастием человек должен обязательно испытать свою совесть. Вот то, о чем мы с вами сегодня говорим. Знаете, рассмотреть, в каком ты состоянии находишься, на какой ты дороге стоишь. А может быть, пришло время действительно сделать серьезные, правильные шаги. И вот здесь как раз исповедь станет хорошим подспорьем для человека.
Музыка, ну, бывают случаи, когда родители, понятное желание, очень хотят, чтобы и дети участвовали во всех таинствах. Но вот с подростками порой так непросто. И заставляют вычитать все молитвы, держать пост. И таким образом просто отпугивают своего подрастающего ребенка от церкви. Что делать?
Как заставить любить? Ну вот как заставить любить? Вот как заставить дружить? Как заставить хотеть общаться? С каждым годом нашей сознательной жизни мы приобретаем ведь и опыт не только того, как мы относимся к другим людям, но и как люди относятся к нам. Это такое взаимное движение, реверсивное движение навстречу друг другу. Поэтому заставлять, вот в том смысле, в котором мы привыкли это видеть, ты должен, ты обязательно должен. На мой взгляд, это совершенно не метод. Ты должен находить и помогать другому человеку найти такие особенности, такой образ, который бы действительно человека побудил к тому, чтобы идти на этот шаг. Но не просто ты должен. Вот есть такая одна интересная история, кому-то, я думаю, она понравится нашим собеседникам. Когда мама будет своего сына на службу, говорит: «Сынок, пора вставать, собирайся на литургию, надо вот быть за литургией». Он начинает отговаривать, говорить о том, что ну вот он что не устал, неделя была тяжелая, ничего, говорит, все устают, надо трудиться. Но то, что вот в храме разные люди бывают, кто-то с любовью относится, кто-то отвлекает, кто-то наоборот с какой-то нелюбовью. Ничего, говорит сынок, разные бывают люди. Ну что-то еще там он приводит какие-то аргументы, и на эти аргументы она отвечает. В конце концов, говорит, мама, сынок спрашивает, ну скажи мне, ну вот почему? Ну почему я должен вставать и идти на службу? Ну неужели нельзя без этого? На что мама говорит ему: сынок, ты правящий архиерей. Есть разные мотивы, которые должны, на мой взгляд, всегда находить место в нашей жизни. И когда ты понимаешь, что ты несешь в том числе ответственность через свое общение с Богом и за других людей, кто рядом с тобой. Если ты отец, и ты приходишь к причастию, ты приходишь к литургии, мама, которая приходит и сама участвует вместе со своим мужем, конечно, все это становится, знаете, такой общей семейной ответственностью. В том смысле, что счастье в дом мы должны принести все вместе, что оно каждому дается понемногу, а когда мы его все вместе приходим, приносим домой, собираем, оно одно большое для всех.
Владыка, я вот прочитала такой отрывок из книги профессора Московской духовной академии про протоиерея Максима Козлова. Он пишет, что, ну, если позволите, я не процитирую, а просто перескажу, что люди, которые находятся не в венчанном браке, я так понимаю, что это регистрация в ЗАГСе, их нельзя не допускать к причастию, относиться как к блудникам. То есть правила становятся мягче.
Правило становится справедливее. Потому что тогда, когда люди живут вместе, и эта жизнь для них обоих ответственна, когда они относятся друг к другу по-настоящему как муж и жена, но еще делают свои шаги к тому, чтобы в том числе этот брак осветить и церковным благословением, то это движение в правильном направлении. Церковь как раз и помогает этим людям сделать правильный шаг. Она говорит им, что вы уже вместе, как муж и жена, так вот вы должны сохранять эти отношения не как говорят партнеры, не как люди, которые решили попробовать себя в семейной жизни, а как люди, которые вступили на путь брака. И наоборот, поддерживая этих людей, убеждает их в том, что чтобы остаться на этом пути, чтобы иметь еще силу вместе этот путь пройти всю свою жизнь, прибегнуть и к церковным таинствам, в том числе и таинствам брака. И я очень надеюсь, что в том числе те, кто сейчас общается с нами, слушая нашу дискуссию, и для себя сделают правильный выбор.
Владыка, следующее таинство — крещение. Сейчас правила подготовки стали строже, но вот не секрет, что люди невоцерковленные, они все равно ищут храм, может быть, где-то там в поселке рядышком, где можно избежать
необходимых бесед, катехизация перед таинством крещения. Но, кстати, эти беседы направлены и в помощь для крестных родителей, конечно, и для, если это взрослый крещаемый, то, конечно, для того, кто принимает таинство крещения, для того, чтобы люди просто понимали, зачем они это делают, чтобы они знали самое главное. Крещение совершается не ради того, чтобы не болел и все было хорошо, что это не магическое действие, которое человека обрекает быть счастливым и благополучным. А то, что это крещение, это второе рождение. А значит, к этому второму рождению нужно быть готовым. Как мы готовимся к рождению ребенка в своем доме, еще его нет, но уже знаем, что вот скоро это случится, и все, наша собственная жизнь приобретает условность, что вот здесь будет этот наш ребенок. Вот и здесь то же самое. Таинство крещения — это новое рождение. И нужно подготовить себя к этому новому рождению. Оно не должно пройти незамеченным. Тогда оно приобретет действительную силу. Оно будет для всех радостью.
А венчание? Здесь есть обязательные условия?
Самым главным условием к таинству венчания, конечно, является взаимная любовь друг к другу. Ну, ответственная любовь. Честные отношения. Но есть и причины, об этом тоже нужно сказать, которые могут стать препятствием к этому браку. Вот именно поэтому в таких случаях обязательно, когда молодые люди готовятся вступить в брак, им хорошо было бы поговорить со священником. Потому что ответы на вопрос священником могут стать очень правильными и своевременными ответами, в том числе и для себя лично, чтобы затем не оказалось, что препятствия, которые были, могли бы стать серьезным в дальнейшем испытанием для семейной пары.
Владыка, таинство соборования вызывает, мне кажется, больше всего вопросов. Кому оно все-таки необходимо и как к нему надо подготовиться?
Само наименование этого таинства, соборование, говорит о том, что оно совершается несколькими священниками, соборно. Это таинство совместной молитвы о человеке, который подвержен какой-либо болезни, или физической болезни, или болезни своей собственной души. Это таинство соборной молитвы о том, чтобы Господь дал помощь человеку избавиться от этого заболевания, преодолеть его. Это и какой-либо физический, как я уже сказал, недуг, а также какая-то немощь, страсть, которая мучает человека. Вот, к примеру, вместе собрались, помолились о том, чтобы человек изменил свой навык и избавился от какой-то дурной привычки.
Владыка, ну такой вопрос, может, банально несколько. Сейчас разрешено и снимать, и фотографировать людей, как бы каемся, мы это делаем постоянно на съемках, но все-таки таинство, не нарушает ли это его? Вот такая трансляция.
Я вам скажу из своего личного опыта, уж простите, это очень сильно мешает. Это мешает еще и понятно, кто-то скажет, ну вот хочется что-то оставить на память, чтобы потом показать, рассказать. И сегодня, кстати, во многих храмах есть такие даже, если можно сказать, некоторые уроки, которые мы проводим для профессиональных фотографов, когда говорим о том, в какие моменты, где и как можно фотографу работать. Потому что иногда бывает так, что все это превращается в постоянное обращение внимания на этого самого фотографа. Но и потом есть моменты, которые должны быть связаны не с тем, чтобы успеть взять хороший кадр, а сосредоточиться на самом главном. Ведь в храм пришли не для съемок, а для молитвы. И это всегда нужно помнить. Как Господь говорит, дом мой, дом молитвы наречется. И все же стараться делать так, чтобы он не становился фотосалоном.
Владыка, большое спасибо за такую интересную программу сегодня. Ну и, конечно, время вашего заключительного слова.
Всегда радуюсь нашему общению и возможности быть полезным. Дорогие братья и сестры, таинство — это то, что известно мне и Богу. И дай Господи, каждый раз, когда я приступаю к таинству дружбы, любви, когда я приступаю к таинствам, которые совершаются в Церкви, обнаруживали, во-первых, мою исправленную жизнь, мои искренние, открытые, смелые, качественные, говоря современным языком, чувства. И чтобы в этом открытии таинственного и Бог открывал мне всегда и неизменно свою любовь. Храни вас Господь. До свидания.